Слава Богу. У меня, можно сказать, две проповеди сегодня во мне борются. Не знаю, какая победит. Может, так две и будет вместе. Но не запланировано ко мне такое слово сегодня днем пришло. И мне кажется, оно еще сыровато, вот, но оно во мне так горит. И я бы хотел поделиться с вами этим словом. Попроси Духа Святого, чтобы Он открыл тебе ту истину, которая в Его Слове, чтобы Он говорил с тобой сегодня. Скажи: Дух Святой, я прошу, чтобы ты говорил со мной глубоко, глубоко, глубоко. Дух Святой, твои слова изменяют мою жизнь. Дух Святой, ты самый великий и лучший учитель. Спасибо тебе, Святой Дух. Святой Дух, ты так учишь, что исцеляешь. Ты так научаешь, что изменяешь. Ты так научаешь, что благословляешь. Ты так научаешь, что уже не старое уходит прочь и приходит новое. Ты так научаешь, что твоего учения реальная прибыль. Святой Дух, ты так научаешь, что я становлюсь другим. Поэтому я прошу тебя, Святой Дух, говори к моему сердцу сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Вы знаете, я много раз проповедовал про Иова. И это такая книга, которую многие и не читают даже, потому что она кажется им странной. Или там просто они вынесли такую как бы мораль из этой книги, что вот Иов терпел. Да, Иов терпел, но терпел он, потому что у него и выхода-то не было. Иногда ты поставлен в такие условия, что все, что тебе остается, это терпеть. А если бы даже перестал терпеть, все равно приходится терпеть, потому что ты еще жив. И вот пока ты жив, ты терпишь. Поэтому, конечно, эта книга о терпении, но это не о терпении книга. Это книга о Боге, потому что все Писание об Иисусе Христе. И Бог позволяет некоторым вещам случиться в жизни людей, чтобы они стали каким-то таким образом, прообразом Бога, или чтобы они открыли нам Бога. Поэтому даже когда истории какие-то происходят, там с патриархами, отцами, вот этими, которые, знаете, основоположниками, там, колен Израилевых, этими пророками, они такие комиксы, иллюстрации, пророческие иллюстрации того, что Бог делает на самом деле, иногда в нашей жизни. И Иов, если вот так справедливость воздать, это удивительный, потрясающий человек, святой человек. И это человек, достигший совершенства в своем роде. Вот тут как бы иногда Бог требовал какого-то совершенства, но не сравнивал это совершенство с Иисусом, понимаете, да? То есть он не еще не был стандарт, который в Иисусе никому показан. То есть Иисус явил нам Отца, каков Небесный Отец. Он был человеком Иисус на земле, но когда ты бы увидел Иисуса, ты бы мог знак равно поставить между Иисусом Христом, между характером Иисуса Христа и характером Бога Отца, между любовью Иисуса Христа и любовью Бога Отца, между терпением Иисуса Христа и терпением Бога Отца, между святостью Иисуса Христа и святостью Бога Отца. Ты бы мог поставить знак равно. Иисус так и сказал: «Я и Отец одно». Он вообще отождествлен был с Отцом. И, конечно же, Иов не сравнивается с Иисусом по своей праведности, но как человек. Вы знаете, мы живем в разные, наше человечество в разные времена переживало. Были времена, когда люди были злые, как собаки, настолько, что невозможно прожить день нормально. Вот. Были времена, Павел пишет, что невозможно было пройти по дороге неограбленным. Это вот когда Павел проповедовал. Вот. Где люди были злые невероятно, где если человек был должен, то за маленькую цену заказывали его убить, чтобы не возвращать ему долг. Просто убить, чтобы не возвращать долг. Люди были разные. И мы живем в тоже такие необычные времена. Знаете, когда мужик выходит сбитый из машины, чтобы воздать праведным судом тому, кто его подрезал. То есть с пистолетами ездят, сбитыми, потому что люди жаждут, знаете, чтобы кто-то был наказан за то, что их огорчил. И вот в такие злые времена, когда ты живешь, то если кто-то праведен вдруг, он не достал биту из багажника, то он порядочный святой человек. Вы понимаете, он в роде своем, вот в своем роде лучший иногда. И поэтому иногда, ну, получается так, что это не идет сравнение с Иисусом Христом. Он совершенно отличался от когда-либо живших людей на земле. Вы знаете, и Илия, пророк, он так по 50 человек сжигал, потому что у него вера была. Он говорит, если я муж Божий, пусть огонь с небес сойдет и сожжет вас. Огонь сошел, 50 человек сгорело. Пару раз так сделал, остальные уже боялись. То есть, ну, если вы посмотрите мнение Иисуса Христа на действия его пророка, потому что это был Божий пророк, то они неодобрительные. Однако он это делал. Вы понимаете, то есть, если вы подумаете, что Бог отец такой, что он, давай сожжем, ты хочешь сжечь, давай, прикольно, все, сгорели. И, ну и вот, понимаете, то есть, это не сердце Бога Отца. И поэтому Иисус, он говорит, Бога не видел никто, никогда. И когда тебе говорят, и что вы размышляете о чем-то, чего не видели, то нечего и разговаривать. Вы видели? Нет, не видели. Ну и все. Все это фантазии ваши. Вы можете размышлять, говорить, Бог такой, Бог надувной, Бог облако, Бог космический мозг или еще что-то там. Чего угодно можете. Вы видели? Нет, не видели. Закончили разговаривать. Это просто ваши человеческие фантазии и так далее. И вот Бог НЛО, Бог еще что-то, Бог барабашка, которого ты кормишь на своем подоконнике, или это еще кто-то, или это еще какой-нибудь и так далее. Тот, который на картинке изображен, художником, который был нетрезв, ну и вот, или мухоморов много съел. И на самом деле, ну как бы, его никто не видел. Поэтому говорить о нем, ну, вот так вот, показать его невозможно. Надо, чтобы Дух Святой это сделал. И чтобы Дух Святой открыл тебе Библию. Потому что если ты читаешь Библию, это не Божья книга до тех пор, пока Дух Святой тебе ее не откроет. Потому что эту Библию, как никакую другую книгу, использовали для манипуляции и контроля людьми. Ее использовали и пугали этой Библией людей. Потому что ее читали людям, эту Библию. Они боялись этого Бога в Библии. Потому что ее читали люди. И это становилось уже не Слово Божье. Потому что даже дьявол цитировал Библию. Он говорил, написано, и цитировал. Но Иисус Христос давал этим стихам свою интерпретацию. И вот интерпретация Иисуса Христа полна благодати, любви, милости и перспективы для твоей жизни. Аминь. Поэтому даже Библия не будет Словом Божьим. Оно просто напечатанные буквы и трансформированные в твоем уме в тот образ, который ты им сам передал. Но если Дух Святой открывает тебе Библию, тогда это становится живая книга. Тогда это экстатическое наслаждение читать Библию и великое удовольствие. И поэтому, когда Бог говорит про Иова, Он дает ему характеристику. Человек непорочный, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла, всегда делающий добро. То есть, это хороший человек. Если бы таких было много в обществе, у нас было бы счастливое, благословенное общество, правда. Но когда показывают видео, где женщина падает на дорогу, не может встать, потому что скользко, и еще, извините, ее сбивают машины, потому что достала тут валяться, понимаете, то ты понимаешь, что в таком обществе, где таких людей большой процент, ты живешь в опасности. Потому что это хорошо, он биту еще не достал. А то бы он биту ее на обочину отпинал. Понимаете? И когда ты понимаешь, что ты живешь в таком обществе, о котором пророчески написано, что последние времена будут тяжкими. Знаешь, что такое тяжкими? Это вот, ну, не просто потому, что у тебя кредит большой, тебе, ну, вообще хочется как-то, не знаю, и не знаешь, куда сбежать уже, и за границу не выпускают с кредитом, потому что ты набрал кредитов, и у тебя тяжкая жизнь. Нет, потому что тяжкий, там стоит оригинальное слово, одержимые. Это когда бесы, это когда одержимые люди. И ты тут уже понимаешь, что это непросто. И тебе так хочется суда Божьего. И некоторые христиане думают, что там, когда написано в Библии, «Гряди, Господи!» Потому что все достало, сожги это все, суди это все, спаси нас. Вот. Некоторые так интерпретируют Библию. Но я вижу это совершенно по-другому. Потому что это не проблема верующих людей, чья-то одержимость. Я вам это объясню. Потому что когда ты одержим Божьей любовью, то ты будешь кричать: «Гряди, Господи, ибо я изнемогаю от любви. Я не могу больше, я хочу к тебе, я хочу, чтобы ты обнял меня по-настоящему, а не только в духе, не только в вере, не только когда, да, я верю, ты здесь, да, мы поклонялись, пришло твое присутствие, я хочу теперь встретиться с тобой лицом к лицу и никогда не расстаться». Но я поговорю сегодня про Иова в одном аспекте. Я никогда об этом не проповедовал. Вам нужно быть внимательными. Сразу признаюсь, сыроватая. Может, Бог мне поможет. Я проповедовал про Иова разные проповеди. Я всегда знал, что там что-то еще есть. И сегодня днем, когда я просто решил почитать Библию, не для проповеди, просто решил почитать. И я говорю: ну да, конечно, вот оно еще, что там есть. Там есть потрясающие вещи. Вообще в Библии, там, если это как на театр посмотреть книгу Иова, то там, в общем, за кулисами, да, выходят из-за кулис разные персонажи. Там есть массовка, вы, может быть, не замечали. Там есть сцена на небесах, где Бог и ангелы, и вдруг приходит злой персонаж, сатана, Бог говорит: ты где был? Он говорит: да тут, я ж не вездесущий, я ж не могу сразу везде, приходится много ходить. Так вот, я ходил вокруг земли туда-сюда, сначала по этим широте, потом по той широте, потом по этой широте. И Господь говорит: да, бедолага, жалко, конечно. А ты видал раба моего Иова? Конечно, бы никто из вас не пожелал, чтобы Бог сатане про вас рассказал. А ты видал рабыню мою Настю? Да, конечно, видал. А что, хотите о ней поговорить? Да. Нет. Я говорю: как-нибудь без моей фамилии. Знаете, хочется, чтобы... Мало ли, ну, не то, что мы дьявола не боимся, но зачем лишнюю информацию? Знаешь, вот даже в Фейсбуке не хочется лишнюю информацию выставлять, да? Ну, на всякий случай, зачем она, лишняя информация? Вот. Хотя вроде скрывать нечего. Но на самом деле Бога что-то не удовлетворяло в Иове, что он застучал его... обвинитель. Потому что одно из имен сатаны – клеветник и обвинитель братьев, сестер, братьев. Ну, слава Богу, в Библии, ну, в христианстве везде написано про братьев, не написано про сестер. Вы не знаете почему? Я вам расскажу почему. Свежая версия. Потому что сестры должны хорошо прятаться за братьями. Поэтому, когда, а ты не видал там раба моего Васю, ну, а его жена за Васей должна прятаться, вы понимаете, видал. Вот, поэтому на самом деле, как бы, я верю, что у Бога было какое-то такое, зачем еще искушение Иову? Он и так классный, лучше нету, правильно? То есть, будь таких побольше в России, ну, хотя бы там 30%, было бы... Классная жизнь на земле, да? Классная жизнь. Но зачем его еще вот шлифовать? Он и так классный парень. Отстаньте от него, займитесь каким-нибудь негодяем, сделайте его хорошим. Но Бог, почему-то есть вот какая-то неудовлетворенность, тайна. Видите ли, Бог видит сердце. А дьявол, он не видит, он видит внешнее. И, конечно, он пытается залезть в мотивы. Ну, он пытается тоже изображать Бога. Типа, я тоже знаю мотивы. Но у него с этим проблемы все время, вы понимаете? Потому что он не сердцевидец. Бог сердцевидец. И роль Бога дьяволу не подходит. Он претендовал на нее один раз неудачно. Больше уже он как бы понял, что дальше этот номер не пройдет. И то он не на все. Он только в северном где-то месте, где мало кого есть, среди сосулек. Может быть, хотел в жены знать снежную королеву взять, но он хотел там немножко поцарствовать, трон себе поставить. У него не получилось. Но он не сердцевидец. А вот Бог – да. Вот Бог сердцевидец. И вот в этом у нас проблема, что мы очень часто думаем, что Бог смотрит на наше внешнее поклонение. Или Бог смотрит на то, как мы себя ведем, правильно или нет, мудры или нет. А на самом деле Бог не это видит. Он видит только внутренность чаши. Понимаете? Он видит внутренность. Он говорит, тайное принадлежит Богу, а явное принадлежит людям. Вот нам принадлежит явное. И мы строим свою жизнь на том, что видим явно. Видим явно. Ты говоришь, вот, конечно, может быть, я внешне не так хороша, но внутри, вот кто-нибудь бы из братьев увидел, до чего я хороша внутри. Так проблема, что не видят, понимаете? Бог видит, как хороша ты внутри. Бог видит. И у Иова была одна проблема, но для того, чтобы тайное вышло наружу, нужно искушение. Она так никогда не выйдет. Вот ты замечал, что у тебя вообще ты классный чувак, ну, извиняюсь, что за это слово, пока не пришли проблемы. Если тебе скажут мама, родители там, или жених, или там то, поехали отдыхать на Гавайи, вот ты такая сразу станешь хорошая. Правда или нет? Ты почувствуешь, что ты свята. Ты просто Матерь Божья. Но вдруг это отменится, или у тебя украли паспорт перед выездом заграничный с визой, и ты чувствуешь, что вот тот человек, который крал, сволочь, чтоб он сдох, но какой-нибудь мучительной смертью, не сразу, ну вот, вы понимаете, и вдруг ты уже, попадая в какое-то искушение, вот то, что внутри, ну как бы сердце, оно начинает наружу вылезать. А так оно там сидит, и все нормально. Сидит, никто не будет, храпит. Негодяй храпел внутри, пока не разбудили. Так вот, есть одна вещь, которую Богу нужно было вскрыть. Это было важно. Это новозаветная вещь. Бог всегда мечтал о тебе и обо мне. Он мечтал о поколении, которое будет отличаться от всех поколений. Он говорит, они, вот эти святые, Иов и другие, не без нас достигнут совершенства. Они ждут нас. И они ждут увидеть вот это последнее поколение удивительных людей, которым открываются тайны того, что Дух Святой сокрывал от создания мира. Так вот, помните, и дьявол пошел искушать Иова. Конечно же, он клеветник, он оклеветал Иова, но у Бога был свой план. Он говорит, разве даром богобоязнен Иов? Разве он даром не порочен? Конечно, нет. Конечно, не даром. Ты же его кругом огородил. Видите, дьявол много раз ходил по периметру забора Иова, и каждый раз он не мог взобраться к нему и испортить ему жизнь. Потому что он видел, что там ограды из ангелов, что этот человек окружен ангелами, что есть ограда. Вы знаете, что Библия говорит, что ангелы ополчаются вокруг боящихся его. Потому что Иов боялся Бога, поэтому у него была ограда из ангелов. Иов не дурак, и он знал, бойся Бога, Бог тебя сохранит. Бог охраняет боящихся Его. Ходи перед Богом, и Бог тебя благословит. То есть это как законы, знаете, такие вот, они неизменны. И есть даже законы, которые выводили достаточно современные психологи, просто из Нагорной проповеди, которую Иисус говорит. Они просто брали Библию, переводили это на понятный современный язык и объясняли, что это выгодно. Это выгодно быть таким человеком, это выгодно быть добрым, это выгодно быть дружелюбным, это выгодно не показывать людям свое дурное настроение, это выгодно всегда радоваться, это прибыльно, у тебя на работу возьмут, у тебя карьера будет, это выгодно быть внимательным, это выгодно быть услужливым, это выгодно быть обходительным, это выгодно быть нежным, это выгодно. И человек, он на основе просто принципов может это делать и процветать, но что у него в сердце? Знает только Бог. Потому что внешняя мудрость, она не всегда удовлетворяет Бога. Хотя в Ветхом Завете, вот в том, возможно, этого было бы достаточно, и Бог не цеплялся бы. А вот в Новом Он прямо хочет твое сердце. Он ревнует о твоем сердце. Он позволяет каким-то вещам прийти в твою жизнь из-за твоего сердца. Он залазит в твое сердце. Еще Иисус говорит, фарисей глупый, ты внешний с чашей помыл, помыл внешний с чашей. Да? Снаружи таз чист, внутри-то все очень плохо. Ты сначала внутри очисти, а потом за внешнее берись. То есть, и он, Иисус уже обращает внимание о том, что Бог изнутри пьет, а не снаружи. Что если даже этот горшок чистый, а ты начал пить, а там такая плесень плавает, знаете, такая ядовитая, тебя сразу вырвет. Потому что внутри важнее даже, чем снаружи. Снаружи потер там, ну, что-то испачкал, смотришь, внутри вода чистая. Внутри чисто. И поэтому очень важно посмотреть, зачем все это тут случилось с Иовом. Я не могу, у меня нет времени, я много раз проповедовал об этом. У меня нет времени все говорить, но дело в том, что Иов в ходе всех испытаний оказался правдой, что за правдушню непорочным человеком. То есть, когда даже, вот знаете, вот Елиуй, там один из приятелей Иова, возможно, не ближний круг его друзей, а он говорит, во мне кипит сердце, во мне кипит сердце. Вот кипит во мне душа, слова во мне, много слов. Если не скажу, разорвет меня, как, знаете, вот, как мех, где вино новое. Говорит, я близок к разрыву, мне надо сказать, станет легче. Можно я скажу? Я долго молчал. Терпели ли вы когда-нибудь такое, что тебе надо высказаться, иначе тебя разорвет? И разорвет, и зарешь. А знаешь, ладно, так ты потихоньку бы кран спускал, а то долго молчал. И потом такой, как рванет! Все такие, Настя, ты чего? Да вишера! Знаете, вот так вот. Мех взорвался, называется. И поэтому... А мы даже от тебя такого не ожидали. Вот. Такая тихая девочка. Да! Была когда-то тихая. И вот. И потому что Иисус еще сказал, что от избытка сердца говорят уста. То есть этот кран срывает. Правда или нет? Срывает рано или поздно. Все зависит от того, как бурлит это вино в тебе. Вот. Потому что ты мех, который понимает, либо я умру, либо я все сейчас скажу, все, что думаю. И некоторые люди, культурные люди, они просто, знаете, вот как культурно у них срывает шланг культуры, они начинают шипеть. Сам сволочь. Знаешь, а все равно чувствуешь пары уже, скороварка готова. Скороварочка-то сейчас рухнет, взорвется, крышку сорвет. И потом надо потихонечку спускать пары. И бывает, сидит одинокая, дома мужа ждет, ждешь, пождешь с утра до ночи. И до очи проглядела, глядячи. Пушкин еще сказал об этом. А он, сволочь, не идет, не идет. И вот ты надумала, и он пришел, и даже не знает, вдруг как рвануло тебя на всю родину. И поэтому даже не знаю, чего такое, что случилось, что там накопилось. И уже мудрые мужья, они сами спускают, ну, пар. Пытаются остудить это все. Ну, хорошо. Но Иов, у которого, который выдержал первый натиск врага и не похулил Бога, а можно я вам скажу, почему дьявол говорит, да он, когда придут искушения, давай так, Господь, вот смотри, он классный парень, да? Классный, да? Святой, да? Богобоязненный, да? Удаляется от зла. Прикоснусь я к нему, вот и покроется он проказочкой. Вот денег его не будет, эту скороварочку так рванет. Поверь мне, я уже повидал, много вокруг земли побегал. Я этих непорочных, такое обламинго, а не знаешь, порочно еще как. От избытка сердца, говорят уста, он тебя еще проклянет. Вот увидишь, это у него просто все, аллилуйя, деньги есть. А вот когда будет трудно, вот тогда и посмотрим, что он будет делать. Он еще проклянет тебя, он будет хулить тебя, вот увидишь, хулить. А знаешь почему? Откуда я знаю, что он будет хулить? Знаешь, откуда знаю? Да потому что он недаром богобоязнен. И Бог говорит, ну давай, хорошо. А Иов оказался реальная скороварочка, которая не рвет и все. Но это не значит, что пару нет. Пар в этом тепловозе было завались. На 1000 гудков хватит. И вы знаете, я вам хочу сказать, он промолчал. И когда даже его жена сказала, ну что ты стоишь, уже ее рвануло. Похули Бога! Она как, знаете, репродуктор сатаны. Ведь через нее дьявол сейчас говорит, замечаете? Все ждем! Похули Бога, давай уже и помри! Потому что жить в таком состоянии смысла нет. И иногда жизнь настолько тяжела и невыносима, что смерть кажется выходом. Выходом. Вот почему люди всегда молились, Господи, не введи в искушение, но избавь от лукавого. Вот от этого черта, избавь меня. Не надо меня греть. Не ставьте меня на газ, товарищи. Не грейте меня. И очень много преступлений было совершено не потому, что человек напился и нажрался. Когда, конечно, он пьяный, у него он совершенно уже не контролирует крышку своей скороварки. Но когда он не контролирует себя из-за гнева, гнев, суд, жажда воздать, жажда отомстить, жажда на место поставить кого-то. Понимаете, да? Так вот, в то время, когда идет величайший спор между сатаной и Богом, причем, вы знаете, не хочу сейчас вот вам сказать, чтобы это был спор. Сатана думает, что это он с Богом спорит. Вообще Бог не спорит. Сатаной у Бога свой план. Вы знаете, это вот сатане кажется, вот он втянул Бога в свой план. Так это же у него спросили, не видал ли ты раба моего Иова? Это Бог его втянул в свой план. У Бога с дьяволом нечего и рассматривать, и разглядывать, с ним все известно. Богу интересен Иов. Ему не интересен этот спор, похулит, не похулит. Не в этом дело. Ему интересен Иов. У него план, связанный с Иовом, а не с дьяволом. И от того, что Бог переспорил дьявола, и дьявол, так сказать, ушел во свояси пораженный, и Бог победил, Иов не похулил Бога, это не план Божий был. У Бога совершенно другой план. И поэтому я проповедовал на эту тему много раз, но я сейчас не могу на этом останавливаться, я хочу дальше пойти чуть-чуть. Чуть-чуть что-то другое вам показать. И вот после того, как друзья Иова пришли, а он сидит в проказе, у него проказа не было только над верхней губой. У него был черепок, это кусок отбитого горшка, который, видно, он набил кучу, пока скороварка кипела. Вот, и он не хулил Бога, но бил горшки. И в конце концов он взял один черепок, он скреб себя, потому что это гниль и смердит это, проказа. Он мог разговаривать. Он мог разговаривать. И друзья Иова – это очень хорошие люди. Я сразу хочу их реабилитировать. Вы почитайте их речи. Они удивительные святые люди. У них единственное, нет откровения о Боге. Но они пытались по-человечески, вот по-своему утешить его, но у них не получалось. Вот бывает, ты начинаешь занозу тащить из пальца, а чуть ли не всю руку ампутировал после этого. Ты хотел как лучше, но чем дальше шел, тем больше дров, вы понимаете, тем хуже становилось. Начали-то они нежно. Начали они, если я сейчас вот начну говорить, это как бы ничего, да не огорчить тебя. Впрочем, кто может запретить говорить, так хочется поговорить? Вы понимаете, тоже не могли молчать. И они пытались помочь Иову, потому что в их теологии Бог не может наказать невиновного. Понимаете? А тут человек явно наказан. И нет ничего, чтобы было не от Бога в их теологии. Все от Бога. Кстати, если ты посмотришь там первая сцена, первое действие, там на небесах, и получается, что это как бы от Бога, это Бог рассказал сатане про Иова. И поэтому, а как, если, ну, надо же как-то Бога реабилитировать, понимаете? А получается, Бог, либо Бог злой, либо Иов злой. Но Бог не злой, поэтому Иов злой. Правильно? А Иов, мы уже прочитали в первой главе, что он человек непорочный. богобоязненный и удаляющийся от зла. Получается, Иов обвиняет Бога в том, что Бог не делал или что Бог не прав. А Бог не может быть неправ. Бог всегда прав. И они пытаются реабилитировать Бога. И так плохо это сделали, что в конце Бог сказал: «Горит мой гнев на трех твоих друзей, на трех твоих друзей, и я хочу, чтобы они принесли жертву, чтобы ты за них помолился, чтобы с ними ничего плохого не случилось. Потому что они не так хорошо говорили обо мне, как слуга мой Иов». Они пытались, кажется, реабилитировать Бога и сделать его хорошим. Вот, ну, что Бог, он хороший, и что ничего плохого не может делать. И вот Иов, он такую вещь говорит. Это 29 стих. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моей, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в одни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мной и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города, на площадь ставил седалище свое, кресло свое, юноши, увидев меня, прятались». Видно, он не был детским юношей, молодежным пастором, его побаивались. «А старцы вставали и стояли». Вот он рассказывает, какой он был крутой. «Я приду на площадь, еще парни принесут мне стульчик хороший, сяду». Юноши тык-тык-тык-тык убежали. «Старцы встанут, и пока я сижу, стоят все. Старцы». Вот это да! Вот это уважаемый человек! Уважаемый человек! Князья! Это те, кто правит страной. Удерживались от речи и персты полагали на уста. Так. Голос знатных умолкал. Их язык прилипал к их гортани. Я сегодня таких авторитетов не знаю. Кто бы вот так сел, и мы все таки язык проглотили, у кого гортань не прилип. Юноши встали, убежали, старцы встали. Олигархи, князья, язык гортани прилип. То есть это что-то. Это уникальный человечище, я вам говорю, святой, благословенный. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего, сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был для нищих, тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Чужие дела, которые меня не касались, казалось бы, я внимательно разбирал. Ну, вот видите, какой человек. И все эти друзья его, они это знают о нем. Они это знают. «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, дни мои будут многими, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Господи, мы сейчас даже так не разговариваем. Мы такие: «Ше? Че? А? Если бы ты так с кем-то заговорил: роса ночевала на ветвях моих. О, давно это у вас? Давненько. Мы упрощенные люди, упрощенные по сравнению с теми. Те 7 дней молчали. Представь, пришли в больницу, сели, видят страдания человека. и 7 дней молчат. Мы принесли ему апельсины, посидели 5 минут, сказали, давай, выздоравливай, и ушли. Вы понимаете? Но как бы вот так вот сопереживать 7 дней, это какое-то инопланетное общество. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали. А что скажет Иов? Дринк. Закончились разговоры. Речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя. И как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят. Он мне улыбнулся, он мне улыбнулся. Не может быть, не верю, не верю. Он мне улыбнулся. Поняли, какой крутой перец? И это был один из самых благословенных, богатых в мире, в том мире, людей, который был и богатый, и при этом не зависел от денег. Понимаете, и расточал их. Это удивительно. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, сидел во главе и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. А ныне смеются надо мной, младшие меня летами. Те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами моего стада. Понял? Я бы их близко даже не подпустил. Я бы даже с собаками их рядом не поместил. Их бать. Вот этих вот смеются. И сила рук их, чему мне, над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощены, они убегают в степь беззвучную, мрачную, опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков и в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отвержены, люди без имени. Отребья земли, их-то сделался я ныне песню и пищу разговоров. Вот кто обо мне все разговаривает. Отребья. Ржут надо мной, прикалываются, отребья надо мной. Раньше юноши увлекались, сейчас отребья надо мной прикалываются. Представляете, Иов не только потерял деньги, детей, бизнес, здоровье. Он его репутация, его просто вот, а репутация это одна из самых великих богатств. Это больше, чем деньги. Его репутация была ниже плинтуса. Это дальше уже только смерть. Потому что если еще и репутация разрушена так, и потому что теперь все смеются, их-то сделался я ныне песнею и пищу разговорах. Теперь песни поют про Иова. Они гнушаются мной, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим, ну тут другой перевод не нравится, гнушаются мной, избегают меня, и в лицо мне плевать, не стесняются, не стыдятся. Вот понятнее. Бог сделал меня слабым и беспомощным, и они распоясались передо мной. Эти отродья нападают на меня с правого боку, в бегство меня обращают, и на погибель мне готовят осаду. Тут все время убегал от кого-то, от толпы каких-то негодяев. Тот, кто недавно ставил кресло свое на площади. Это уже заступают мне путь передо мной, встают, все творят на беду мне, и никто им не помогает. Как сквозь брешь на меня идут, все крушан на меня бросаются. Ужасы ринулись на меня, моя слава развеяна точно ветром и уплыла, как облако благоденствия. И теперь угасает во мне моя жизнь, обступили меня дни скорби. Ночью ноют кости мои, боль меня гложет, не зная покоя. Бог хватает одежду мою неистово, Он давит меня, как воротник рубахи. В грязь поверг Он меня, словно прах, и пеплом я стал. Я зову Тебя, Боже, но нет ответа, встаю, но Ты на меня не смотришь. Ты безжалостным стал ко мне, мощью руки Твоей гонишь меня. Ты подхватил, помчал меня в вихре, Ты швыряешь меня прямо в ракочущую бурю. Я знаю, Ты к смерти меня ведешь, в дом, уготованный всем живущим. Он никто не поднимает руки на бедняка, когда он призывает на помощь о своем несчастье. Не плакал, смотрите, он говорит, даже люди не поднимают руки на бедняка, а Бог на меня поднимает. Он, знаете, он злится на Бога сейчас. Я вам хочу сказать, что Иов, по сути, требует суда у Бога. Это то, что вышло из него, как избыток, от избытка сердца вот эти слова. Он не похулил Бога, он не похулит, потому что он принципиальный человек, он верит в Бога, он любит Бога, насколько он может. Но он, там вышло что-то такое, вот что Бог ожидал, вот что-то другое, вот что должно было выйти наружу и быть очищено. Он хотел судиться с Богом. Он говорил, Бог, так не делают даже люди. Понимаете? Вот если человек уже бедный, и это, ну ничего его бить. А ты продолжаешь меня бить, когда у меня нет ничего. Видите? Но когда я добра ждал, пришла беда, уповал я на свет, но настала тьма. Сердце тревогой объято, покоя не ведает, для меня настали дни скорби. Хожу почерневший, но не от солнца. Встаю в собрании, взывая помощи. Я стал братом, шакалом и другом, совом. Кожа моя чернеет, шелушится, в лихорадке тело горит. На плач настроена моя арфа и флейта моя на напев печальный. А я, говорит, договор заключал с моими глазами, чтобы не помышлять ни о девушке. Я был непорочен. Ведь что за удел мне от Бога свыше, и что за наследство от всемогущего с небес? Вот что я получил за то, что был непорочен? Я прелюбодействовал? Нет. Не грешникам ли беда суждена и гибель творящим зло? Разве он не видит мои пути, не считает каждый мой шаг? Ходил ли я во лжи, спешили ли ноги мои к обману? Пусть Бог мне возвестит на весах правды, и тогда он узнает, что я беспорочен. Давай, Бог, весы! Весы! Я требую весы! Бог молчит. Если стопы мои, вот он на свои эти чаши кидает, сам судит. Если на стопы мои от пути уклонялись, если стопы мои от пути уклонялись, если сердце мое шло за моими глазами, и руки мои осквернялись, пусть другие съедят то, что я посеял, и исторгнется с корнем мой урожай. Если сердце мое соблазняло женщины, если я выжидал ее у дверей ближнего, пусть жена моя мелит зерно другому, и чужие люди с ней спят. Вот так. Суда, говорит, прошу. Я так делал. Если я так делал, пусть вот так будет. Видите? Ведь это гнусное преступление, грех, подлежащий суду. Ведь это огонь, палящий до погибели, который сжег бы мое добро. Если лишал я слугу суда или служанку, что они в тяжбе со мной, что стал бы я делать, когда Бог восстанет на суд? Что я сказал бы, будучи призван к ответу? Если бы я кому-то, говорит, не платил, слуге или служанке, если я что-то такое сделал неправильно, если я бедным отказывал в просьбах и печалил глаза вдовы, если один я съедал свой хлеб, сиротою им не делился, я с юности растил его, как отец, и от чрева матери заботился о вдове, если я видел гибнущего нагим, нищего без одежды, И он начинает рассказывать все свои заслуги. И он требует суда. И вы знаете, я хочу показать вам после этих убедительных слов. Он там говорит, если взывала против меня земля, жаловались ее бразды, потому что я ел ее плод, не платя и душу хозяев ее крушил, то пусть растет вместо хлеба терн и сорные травы взамен ячменя. Закончились слова Иова. И вот 32 глава, 1 стих. И перестали все трое отвечать Иову, потому что он был уверен в своей правоте. Ну, они-то трое пытались просто к покаянию его призвать. Они же хотели, может, покаяться, а Бог его исцелит. И вернет ему Бог все. Они думали, что не бывает такого, чтобы человек страдал. И сегодня многие верующие так думают, если кто-то упал, они говорят, о чем ты думал перед тем, как упал? А если кто-то попал под машину, где ты грешил до того, когда попал под машину? Попал в аварию, о чем ты думал, когда попал в аварию перед этим? Поди, наверное, к грехе. И если кто-то умер у кого-то, христиане сегодня скажут, наказал Бог этого человека. За что? И они вот так же безрассудно думают, как те три друга Иова. Потому что они думают в стереотипах мышления суда, а не сердце Бога. Видите? Я сейчас вам это покажу. Иов требует суда. Но Елиуй, сын Варахиила, потомок Вуза из рода Рам, разгневался на Иова за то, что тот считает себя праведным перед Богом. Другой перевод. Но тогда вспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамава, вспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Он разгневался на трех его друзей за то, что, не сумев возразить, они клеветали на Иова. Вот теперь третье. Появляется третье мнение. Четвертый персонаж, но третье мнение. Эти, говорят, Иов, ты грешил. Он говорит, вы клевещете на него, он не грешил. Иов говорит, Бог не прав. Он говорит, ты обвиняешь Бога, ты не прав. Бог не бывает не прав. И вот третья версия, за которую теологи, каких только я не слышал об этом Елиуе вещей. От того, что он какой-то ангел нереальный, хотя здесь явно его род, сын, потомок Вуза из рода Рам, то есть не ангел, а до мнения, что он сын сатаны. Но тут не написано об этом. Сын сатаны, потому что он больнее всего говорил с Иовом. Но я не считаю, что он вообще как-то вот, ну, здесь говорил. Для меня он, я поверил тому, что он сам о себе сказал. Он сам о себе сказал так. Я, говорит человек, совершенный в познаниях. То есть, если он совершенный в познаниях, он о себе так заявляет. Ну, а я верю ему, ну, как верующий. Ну, думаю, хорошо, ты совершенный в познаниях, давай, открой рот, а я послушаю. И хотя он говорит о себе, что он совершенный в познаниях, он много раз говорит, что он этого не знает, того не знает. И он задает Иову вопросы, на которые он тоже не знает ответа. То есть, видать, он говорит о несовершенстве в познаниях. Ну, вот насколько ты образован или насколько ты познал мир, и познал Бога, а он говорит о совершенстве в познаниях, как о том, что ты можешь совершенно, точно знать о Боге. Понимаете? Вот ты можешь без колебаний что-то знать о Боге. Например, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Или, например, Елиуй говорит, Бог никого не угнетает. Это я тебе точно говорил. То есть есть что-то, на чем человек совершенно утвержден. Это не претензия на познание, равное Богу. Но это претензия на то, что я знаю что-то о Боге, в чем я совершенно уверен, и это является совершенным познанием. Например, я точно знаю, что Бога великий, всемогущий Бог, мой папочка. Точно это знаю. Совершенно точно это знаю. Понимаете? Или я совершенно точно знаю, что Он обожает и любит меня и не обвиняет. Я не сомневаюсь в этом. Понимаете? Есть вещи, которые ты можешь совершенно, должен просто совершенно, потому что когда ты откроешь рот и начнешь говорить о Боге, ты можешь не так хорошо говорить о Боге, как слуга Иов, который плохо говорил о Боге, но успел попросить прощения. А как только человек попросил прощения, он уже хорошо говорил о Боге. Потому что у Бога есть потрясающее качество после того, как ты попросишь прощения, вот так забыть все, что ты до этого наделал. А мы так не умеем. Потому что Бог совершенно умеет прощать. Понимаете? Ладно, давайте дальше. Мне надо поторопиться. Господь, ты мне помоги, мне осталось мало времени, а я ничего не рассказал. И вот Елиуй, он начинает говорить. Я быстро-быстро перематываю. Ой-ой-ой, как мощно здесь. Хорошо, давайте это. 35. И затем Елиуй сказал, считаешь ли ты это справедливым, что сказал, я праведен перед Богом? Если спросишь, что мне за польза, что за выгода не грешить? Елиуй это говорил. Иов это говорил. Я отвечу тебе и твоим друзьям. Взгляни на небо и посмотри, рассмотри облака, они выше, чем ты. Если ты согрешишь... Ой, я не могу, как бы мне хотелось это передать. Он говорит, послушай, Иов, я всем вам советую это делать. Слова Елиуя. Когда ты находишься в своих обстоятельствах, никогда не смотри на них из своих обстоятельств. Поднимись к Богу и посмотри на них сверху. Аминь. Взойди к Нему в духе и посмотри на это Его глазами. Начнешь смеяться. Взгляни на небо и посмотри. Рассмотри облака. Вот давай посмотрим. Просто вот эти облака, они выше тебя. Ты вот тут. А они там. Если ты согрешишь, чем его заденешь там, Бога? Чем? Если, допустим, множишь проступки, что причиняешь ему? Ну хорошо, вот если твои друзья правы, если, допустим, ты нагрешил с 3 короба, Богу ты ничего этим не сделал. Он так и останется Богом. Знаешь, он там в нирване, у него все хорошо. Ну, если смотреть глазами некоторых людей. Ты его не заденешь этим. Если праведен ты, что ему даешь? Что получит он от твоей руки? Вот что ты ему дашь? Я часто говорю, вот она учится на 1 пятерке. Ну, я говорю, так это правильно, учись на 1 пятерке. Это тебе медаль дадут. Это твоя обязанность учиться на 5. А вот он не ругается матом. Еще не хватало, чтобы ты ругался. Молодец. За это медаль не дают. Просто это нормально, не ругаться матом. Вот он не пьет, не курит. Ну, здорово. Это тебе хорошо. Здорово. А почему надо и пить, и курить, а потом бросить, чтобы тебя похвалили? За что тебя хвалить? Это просто нормальная жизнь. За что тебе медаль? Иисус, например, так говорит. Если ты добро даешь тем, кого любишь, у тебя награды не будет, потому что все это делают. А если ты делаешь добро тем, кто тебя ненавидит, Ну, будет награда, потому что это уже прикольно, потому что это не все так делают. Мало кто. Вообще почти никто. И дальше он говорит, твои грехи коснутся тебя от подобных, твоя праведность сынов человеческих. Люди стонут под гнетом притеснителя, молятся об избавлении от руки мучителей. Но вот что я тебе хочу сказать, Иов, это касается и тебя, и всех людей на планете. Всех людей это касается. И вот я здесь понял, почему Юлиой совершенный в познаниях. Потому что это может сказать человек, который что-то знает о Боге. Я не знаю, откуда он это знает. Это же, я не понимаю, откуда он это знает. Но где-то в духе, вероятно, есть общение с великим Богом. Откуда он это мог знать? Это тайна. Он говорит, послушай, Иов, кое-что о Боге и о вас, о людях, обо всех нас. Мы все молимся. Когда самолет дымится, когда экзамены надо сдавать, когда дети болеют, когда проблема, когда денег нет. Все стонут от притесняемых, и все взывают к Богу, все люди верующие. Только нет ни одного человека на всей земле, кто бы сказал, где Бог, дающий песни в ночи? Где Бог, которого я обожаю, люблю, почитаю, и без которого я не могу? Кто бы искал Его просто потому, что ты знаешь Его и любишь Его? Почему ты думаешь? Иов, мы никогда, никогда бы Бог тебя не спалил сатане, никогда бы, если бы ты не стремился к этому. Если бы он не увидел, что ты искренне ищешь Бога. Если бы он не увидел, что ты стараешься, но у тебя не получается. Ты мудрый, ты праведный, ты заботишься о бедных, ты раздаешь гуманитарную помощь, ты кормишь куриным бульоном бедных, у тебя 4 двери в доме, 4 двери. Все открыты, не дай Бог, чтобы кто-то не нашел двери, не зашел к тебе и не поел. И ты ищешь Бога, но ты не знаешь, что этого недостаточно, чтобы угодить Богу. Это просто человеческая праведность. Потому что Бог обожает тебя и любит тебя, есть тайна, что Он ищет ответа. Он ищет поклонников. Он ищет людей, которые знают его сердце, которые бы знали его. И это скрыто. И потом, знаете, интересная вещь, которую говорит Илью, я вам сейчас ее прочитаю. Это то, о чем я хотел сказать сегодня вам. Я вам это прочитаю. Иов 36:17. И тебя, он вывел бы из тесноты на пространную волю, где нет преград, и лакомой пищи твой стол бы был полон. Был бы полон. Но ты одержим судом над злодеями. Поэтому суд с приговором не отходит от тебя. А вот было бы все хорошо. И вывел бы тебя Господь. Накрыл бы тебе стол, как в 22-м псалме. Господь пастырь накрывает мне трапезу на виду врагов моих. Сразу бы наладилась твоя жизнь. Изменились бы все обстоятельства в твоей жизни. Кормил бы тебя Бог лакомой пищей. Ах! Но ты требуешь весы. Ты одержим судом, одержимость. Знаете, когда я смотрю сегодня на общество, оно одержимо судом. Да, вот мы можем ехать, допустим, с Анечкой, разговаривали про несправедливость. И я чувствую, как эта одержимость, она меня начинает обладать. Думаю, пошел бы, да как сказал бы вот все, что хочу сказать. А потом думаю, нет, это как раз то, о чем я сегодня пытался, буду проповедовать, думаю. Это одержимость судом. Как же исправить эту ситуацию, когда несправедливый преподаватель угнетает, не дает сдать экзамены, потому что это у него там псих, бзик, потому что надо психологическое освобождение, там, отверженности, там, от старой девы, не знаю, там, еще чего, там, куча всего, там. Как помочь человеку? Иисус бы сказал так, и сказал бы так, люби врагов твоих. Но ведь не все знают эту тайну. Это же тайна. Это же сакральные вещи. Это оттуда. Оттуда, с небес. Представляешь, ты просто приносишь подарочки, любишь, хорошие слова говоришь, с Валентином поздравился святым, с Валентиной, с Валентинками, со всеми Валентинами. Все время говоришь, я опять думал о вас, молился о вас, пусть Бог благословит вас. Вот и вчера вы не выходили из моей головы. И ты начинаешь обильно любить своих врагов. Вместо того, чтобы быть одержимым судом, зуб точить напильником по утрам, вместо того, чтобы быть одержимым судом, ты начинаешь вообще по-другому жить. А вы знаете, что Иов не видел Бога, он не знал. Он ведь не знал Бога. Поэтому он там, конечно же, юноши вставали, убегали, когда он заходил, потому что они знали, что он одержим судом. Потому что если он поставил свой стул, то все сразу заткнулись, потому что кто-то что-то стырил, кто-то еще что-то. У всех была морда в небольшом пуху. Потому что он человек непорочный. Ну, такой перфекционист. А с ними непросто. Их любят, пока они властвуют. Но когда его чморанут, этого перфекциониста, все радуются, ржут, прикалываются, злорадствуют. Наконец-таки и ты чмо, как и мы. А был такой принципиальный. И знаете, таким людям даже больше достается. Понимаешь, одержимость судом. Потрясающая вещь. Знаете, люди с битами ездят в багажнике, чтобы вершить суд. Его подрезали, он выходит, ему надо справедливости, суда. Один вышел такой, ему дали в пятак, он ушел нос чистить свой. А только хотелось суда, а тут еще и получил по морде. И тоже это несправедливо, и вдвойне обидно, аж плакать хочется, но сам виноват. И люди ищут этого справедливости. Идут апостолы с Иисусом. А самарянские жители сказали, идите отсюда, вы евреи, чтобы мы вас не видели. Пошли вон. Иисус, ладно, ребята, пойдем, нас прогнали. Они, подожди, Рави, ты что? Ты Сын Божий. И мы тоже не хухры-мухры, апостолами называемся. Давай помолимся. Ну-ка, давайте цепь замкнем, возьмемся за руки. Да как сведем огонь. Это самарянскую деревушку. Следующая уже будет радоваться, что мы пришли. Как Илия сделал? Что это мы так мягко все? Нас пинают, мы уходим. Спасибо за пинок. Что значит больше так? Мы не будем так жить. И Иисус говорит, да подождите, стойте. Вы что? Вы не знаете, какого вы духа. А ты кто сейчас это сказал? Ты кто сейчас это сказал? Вы не знаете, какого вы духа. Кто ты? Я тот, кто разговаривал с Иовом. Я тот, кто был до создания мира. Я тот, кого никто не знает, кто я. Я есмь, но я никогда не говорил, кто я. Я тот, кто сказал Моисею, я Бог человека любивый. Не просто «я вас люблю, любовь еще быть может». Нет. Человека любишь. Это тут чувствуешь страсть. Вот. А ты, говорит, одержим судом. Все тебе надо судить кого-то. Приходит одержимых целая толпа. Эту женщину надо побить камнями, Моисей сказал. А мы хотим. А Иисус не был одержим судом. Так или нет? Он говорит, кто из вас без греха? Первый бросьте в нее камень. И все разошлись. Нам почему-то кажется, что Бог чуть что сразу судит. О, ты согрешил, сейчас придет тебе с неба кулачок, получишь помойский дурачок. Прилетит тебе с неба кулачок. Нам почему-то кажется, что Бог только и делает, что судит. А вы знаете, я вам скажу тайну, только никому не говорите, потому что в Библии написано, а сами прочитают. Готовы услышать? Просто у меня нет времени, я бы открыл и прочитал, но я по памяти. Мой Отец, Иисус говорит, готовы это услышать? Вы первый раз это услышите. Никого не судит. Поэтому весь суд отдал Сыну. Мне, Иисус говорит, чтобы чтили Сына, как чтут Отца, точно так же. А потом не читали? Бац! Суд пришел к сыну. Сын должен судить. А сын говорит, а я весь суд отдал слову. Оно пусть само судит вас. Я не буду. А что ты не хочешь? Не хочу. А папа чего? Не. А почему? Плохой. Не любят они. Они неодержимы судом. Они неодержимы судом. И теперь последнее. Хорошо? Иисус говорит, верующий в Меня перешел из смерти в жизнь и на суд не приходит. Не приходит. Ай-люли, ай-люли, крик, о Господа, люби. Представляешь, никаких экзаменов, зачетов, автоматический зачет. Не надо идти на экзамен. ЕГЭ нету. Верующий в Меня на суд не приходит. Ты готовился, я к ЕГЭ готовился, а тебе говорит, все, не надо. Как бы ты радовался? Ты попсикался от радости. Потому что ЕГЭ, это... Я помню, мы с кем-то из детей частушки попросили в школе сочинить. Мы там насочиняли. Грызи гранит науки, жуй философский пень. И, может быть, однажды ты станешь всех мудрей, умней. Или такой, ненавидит баба ЕГЭ, а не любила что-то баба ЕГЭ детишек и мальчишек, и придумала ЕГЭ. Всем детишкам крышка. А вот Иисус говорит... Верующий в Меня на суд не приходит. Он уже перешел из смерти в жизнь. Кто из вас верит в Иисуса Христа? Поднимите руки. Скажи, Иисус, я благодарю Тебя. Я верю в Тебя. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. И вот однажды, одержимый судом, тащит на Голгофу человека. Пена у них изо рта от одержимости шла. Орали, распни его, распни. Все одержимые судом. Подоставали биты из багажников, все одержимые судом. Били в лицо, били кулаками, били плетьми, били сколько могли, сколько хватало в руках силы, сколько мог выдержать человек. Тащили на крест. Возложили крест, распяли, потому что были одержимы судом. Так кто у нас одержим судом? Бог ли человек? Не Бог ли тащил этот крест на себе в человеческом теле? Кто понес этот суд от одержимых судов, судом? И как этому Елиую, совершенному в познании, далась эта фраза, и ты бы был исцелен, и стол бы твой накрыт был всякими лакомыми вещами, и ты бы процветал. но ты одержим судом. Почему? Почему это несправедливо? Почему так или так? Почему со мной так обошлись? Где ты был? Почему ты меня не любишь? Почему со мной вот так или так? Все время суд, 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 суд. Если бы хотя бы одну вещь мы поняли у апостола Павла, который потрясающе говорит, и мне, говорит, для меня совершенно не имеет значения, как обо мне судите вы. Я сам-то о себе вообще никак не сужу. А как трудно не судить себя. Мы и себе тоже. Ты чмо, ты не доделал это, ты не сделал то. Ты молился и не смог, ты постился и нажрался. Как только тебя земля носит. И ты бы вышел из плена, и тебе бы накрыли бы стол. Эх, но ты одержим судом. Неужели тебе не хочется просто жить, не судя других и себя? Ведь, знаете, суд – это очень высокая инстанция. И когда ты себя туда посадишь, сможешь ли ты выдержать этот гордый пост? Поэтому Иаков говорит так. Когда вы судите других, вы становитесь судьями, а у нас один только судья и законодатель Господь, который вообще не одержим судом. Аминь. Знаешь, если ты прочитаешь еще другое место Писания, а их, наверное, наберется не один десяток, не судите, и не судимы будете. Каким судом судите, таким и вас осудят. Вы бы, наверное, много бы благословений увидели в Библии. Иногда одержимость судом такая эмоциональная, что пока не осудишь кого-нибудь, не успокоишься. Человек, у которого дочка погибла, ребенок в авиационной катастрофе по вине диспетчера, зарезал этого диспетчера. Он был одержим судом. На глазах его ребенка и жены. Он был одержим этим судом. Потому что он суд европейский его оправдал. А он был одержим судом. Один мой друг, я говорю, за что ты 25 лет в тюрьме сидел? Мажора одного зарезал перочинным ножом. Нагло себе вел. Я достал нож и затыркал его раз 40, наверное. Пьяный, говорит, я был, и суда хотелось, и был осужден. Представляешь? Вот эта одержимость судом, она никогда ни к чему хорошему не принесет. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твой стол накрылся от Бога самыми лакомыми вещами, освобождение тебе надо. Ты будешь этот дух суда. Он жаждет быть, чтобы его востребовали. Но любовь Божья держит. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я так мало успел сказать, но я прошу, чтобы Ты больше раскрыл это. Я благословляю каждого. Если у тебя есть какая-то злоба и желание возмездия кому-нибудь, я хочу, чтобы ты помолился сейчас, сказал: Господь, я отказываюсь от этой одержимости судом. Ты сказал, чтобы я отдавал это в руки твои. Ты сказал, чтобы я отдал это Тебе, а я очень хочу, чтобы всякие скорби глупые и несчастья ушли из моей жизни. Я хочу, чтобы Ты накрыл мой стол всякими лакомыми вещами. Я хочу быть Твоим поклонником и найти утешение в Твоей любви. И я прошу Тебя, помоги мне в этом трудном, одержимом, злом веке сохранить эту любовь и умножить ее. Святой Дух, я не справлюсь без Тебя, и я верю, что Твоя доброта и благодать дадут мне эту способность оставаться в бесконечной Твоей любви и любить людей. Во имя Иисуса Христа. Если вам не трудно, поднимитесь, пожалуйста, на ноги. Если кто-то по интернету смотрит сейчас, и у вас тоже есть такая нужда, и у вас есть на каких-то людей очень несправедливо обошедшихся с вами, у вас есть вот это вот негодование справедливости и суда, то сейчас отдайте это Богу, чтобы утром следующего дня вы обнаружили, что у вас стол накрыт от Бога самыми лакомыми вещами, чтобы вы пережили полное восстановление и благословение. И прежде всего, вам очень важно отказаться от этого суда дома. Прямо дома. У вас есть дети, у вас у кого-то есть родители, муж или жена. Они не нуждаются в вашем суде. Вы можете корректировать с любовью. Вы можете, но будьте внимательны. Иисус, мы благословляем Тебя. И я молюсь, чтобы в этот день мы могли, Господь, прощать, как Ты хочешь, когда вся эта одержимая судом толпа тащила Тебя на крест, прибивали руки и ноги, и Ты, оплеванный и осужденный, ни за что Ты не сделал греха, вдруг все думают, что Ты должен осудить, все думают, что Ты должен проклясть. Дьявол думал, что Ты их проклянешь. Он думал, что он выиграет эту битву, и что ты не выдержишь этого искушения и проклянешь, что из твоих уст выйдет огонь. Но вышло, прости, Господи, ибо не ведают, что творят. И ты сказал, ныне суд этому миру, ибо князь мира, ни Наташа, ни Ира, ни Вася, ни Леша, а сатана осужден будет. Суд был над сатаной. Он проиграл на Голгофском кресте. Иисус, как Иов, не произнес ничего порочного. В его сердце не было суда. Я благословляю Тебя, Иисус. Я восхищаюсь Тобой, Иисус. Я благословляю. Ты выкупил нас от суда, от смерти. Из-за Тебя Ты стал причиной, что мы не приходим на суд. Спасибо Тебе, великий Иисус. Благодарю Тебя. Те люди, которые не примут Иисуса, они сами себя определили на суд. Иисус сказал так: суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше полюбили тьму, нежели свет. Те люди, которые приняли Иисуса Христа, не придут на суд. Они придут за медалями, за наградами. Они придут на другой суд, на суд, где не будет речи об осуждении, ибо Иисус был осужден за них, а будет речь о вознаграждении. Поэтому я благословляю вас. И если кто-то еще не молился и не принял Иисуса в свое сердце, сделайте это сейчас. Ведь это легко. От вас не требуется ничего, кроме верить в сердцем и исповедовать устами. Аминь. Потому что написано: ибо всякий человек, кто сердцем верит и устами своими исповедует Иисуса Христа Богом, Господом, спасется. Пусть Бог благословит вас. С Днем Святого Валентина. Я слышал, что многие великие апостолы и богословы, и теологи считают, что этот праздник не от Бога, а от какого-то, значит, от дьявола, наверное, или еще от чего-то. Но я вам скажу так: да не смущается сердце ваше. Любите друг друга во все дни, и пусть День Святого Валентина будет лишь только поводом для того, чтобы напомнить друг другу о том, что вы любите. С Богом, с миром Божьим!